Предоставляется слово следующей докладчице, Ильич Кристина.
Здравствуйте. Название моего доклада «Природа, реальность и трансфизика Дэвида Грэма. Философский контекст». Мое намерение рассмотреть трансфизическое познание и постараться ответить на вопрос, как думать о трансфизике. Но несмотря на то, что Роза Мира на первый взгляд работа настолько шифрованная, заумная, данное произведение является очень коммуникативным также в современном научном контексте. Роза Мира и встретила Андреевна, встретилась в первый раз, когда я начала заниматься русской философией, конкретнее русским космизмом. И выражение «трансфизика» привлекло мое внимание 2 года назад, когда я была студентом-исследователем у профессора доктора Игоря Кононенко, он заведующий лабораторией когнитивного моделирования на факультете компьютерных и информационных наук в Любляне, в Словении. Я с ним, с этим профессором, начала думать о так называемой трудной проблеме сознания. И воспользовалась возможностью рассмотреть некоторые вопросы в реальной, как мы знаем, в настоящее время очень модной трансдисциплинарной ситуации, где встретились настоящий ученый-естественник и я как гуманист. Но я не думала, что ответ на вопрос о человеческом сознании в области естественных наук, более конкретно на кафедре искусственного интеллекта, будет таким неоднозначным, таинственным, как в гуманитарных науках. Но и свою работу я закончила длинным текстом «Думать о природе реальности. Диалог между объективными и субъективными». Там в основном рассмотрены проблемы научного исследования субъективного опыта и сознания, потом холистический подход науки – это нейрофеноменология, и также некоторые ненаучные подходы – искусственные, мифопоэтические и мистические подходы. Ключевой работой, которая способствовала большой ясности при понимании головокружения, возникающего каждый раз, когда мы пытаемся остановить поток сознания, чтобы рассматривать его как объект нашего познания, оказалось философское произведение Себастьяна Вороша. Оно называется «Изображение невообразимого. Неврология, феноменология, мистика». Ну и думаю, что все в данной книге, названной словами «мистика» и «мистическое», можно было бы назвать семантически менее злоупотребленными словами «трансфизика», «трансфизическое», которые вносят свежесть и в исследования, и дискуссии, могли бы послужить как серьезная концепция встречи субъективного и объективного в науке. Но известно уже, что в неклассической науке граница между объектом и субъектом исчезает. Мир всегда является подмножеством сознания. Существование такой физики или такого рода естественной науки, которая бы занималась только тем, что неизвестно от нас, как какая-то объективная наука, это иллюзия. Новая перспектива науки как важный принцип подчеркивает комплементарность, взаимодополняемость. Когда мы хотим описать наиболее точный образ мира, нам нужно в эту картину мира включать и наблюдателя, наблюдаемое и процесс наблюдения. Только тогда мы можем говорить об интегрированном образе единого научного исследования. Но что касается понятия трансфизики у Андреева, мое внимание сосредоточилось на 2 книге его «Розы мира» о метаисторическом и трансфизическом методах познания, где Андреев обсуждает 3 способа познания, мы знаем, метаисторический, трансфизический, потом вселенский. Как он говорит, четкой границы между ними нет. Как пишет автор, целью исследования и его обсуждения 3 способов познания является разработка научной методики, цитируем, на основе которой удалось бы заложить фундамент гносеологии религиозного и, в частности, метаисторического познания. Конец цитаты. Андрей хочет на основе своего субъективного опыта и выводов, до которых он пришел, разработать новую эпистемологию, новую теорию познания, вытакающую из метаисторических и трансфизических наблюдений, можно сказать, универсалии в истории природы. Но следует логичный вопрос. Почему Андреев из мета, значит, древнего греческого между, значит, между, после, через, и физики, природы, которая, значит, метафизики, онтологическая философия в самых высоких принципах знания, сделала метаисторию и трансфизику. Кажется, что он хотел сделать духовное познание более конкретным, более действительным, чем оно казалось в виде теоретической науки. Напомним, что Маркс, как мы знаем, считал метафизику как философию наиболее отчужденную от практики. А трансфизика – это активное внедрение самых высоких принципов знания в общении человека и природы. Вероятно, не надо напоминать, что это идея космизма, идея активного познания как высшей формы знания, которая сочетала бы как теорию, так и практику. Но прежде чем я продолжу эту тему, коротко остановимся на понятии трансфизики, как ее объяснял Андреев. Трансфизика или трансфизические силы, они для Андреева великие духовные силы. Андреев упоминает, что даже если он часто употребляет слово «духовный» вместо термина «трансфизический», было нужно изобрести новое слово, которое могло бы включить в себя все слои материальности, не только духовные, Божьи силы, имеющие в виду при употреблении слова «духовный». По трансфизическим, разумеется, все материальное, то, что мы видим и видим своими глазами, все, что создано из физических материальных частиц и также всех частиц другой материальности, многослойной природы, реальности. Может быть, будет интересно, как недавно на одной конференции по теме искусства в космосе, там встретились и ученые, и художники. Один ученый заставил нас думать о разных формах живого. Конкретно живого в больших масштабах. Этот ученый сказал нам, что подумать о разных формах живого. Но думаю, что мы все согласны, что человек склонен думать о живом веществе, как о чем-то по сравнению меньшим от размера человека, чем-то в виде микроорганизмов, бактерий, других микрочастиц. Но этот ученый нас попросил представить себе живое в космическом пространстве, которое настолько большое, что мы не можем воспринять его. И так, такой вид живого существа просто не существует для нас, потому что наша физиология, наши глаза, наши ощущения не может увидеть, осмыслить его, и наша технология, научно-технический прибор не в состоянии его обнаружить. Андреев попытался человеку описать и приблизить метод, который помог бы ощутить и узнать все формы жизни природных сил, так называемых стихиальных. Отношение к природе у Андреева не связано с заинтересованностью к научному описанию, но больше к любви к природе. Как мы знаем, Андреев критикует утилитарно-хозяйственно-научное отношение к природе, которое он назвал старым способом общения человека с природой. Но кажется, что этот способ односторонного общения и лучше эксплуатации природы очень актуальный еще в наши дни. Андреев предлагает обогащение отношения к природе этическим и религиозным смыслом и подчеркивает, что оно ни в коем случае не является пантеистическим. В основе учения о роде мира лежит новое миросозерцание, которое отличается от древнего пантеистического отношения к миру. Новый способ трансформировался из-за человеческого опыта, которого у древних народов еще не было. Новый способ наблюдения природы с большим познанием, углубленным знанием о ней. Поэтому силы природы потеряли антропоморфный образ. Человек не воспринимает эти миры как нечто неизменное, но все яснее видят своего рода динамику, эволюцию иных слоев материальности. Следующее различие между пантеистическим и трансфизическим ощущениями природы в коммуникации. Трансфизическая коммуникация у Андреева двусторонняя. Коммуникация человека с силами природы, стихиалиями, дает ему возможность игры. Трансфизика объединяет человека и природу в активное сотрудничество. Рассмотрим некоторые элементы нового трансфизического познания. Трансфизика – особого рода познательная способность. Она не часть научного или художественного мышления. Как пишет Андреев, трансфизика не противоречит науке и может полностью существовать вместе с объективными естественными науками. но все равно никак нельзя применить научные методы проверки правомочности трансфизического познания, так как оно находится вне научного анализа. Трансфизика не просто новая наука об устройстве мира, в которой мы живем, но учение о многообразном мире, о возможности сотрудничества с миром, творческой работы человека. Взаимность, дополняемость – это главные особенности отношения человека с природой, стихиальной с природой. Трансфизика не только учение, а также способ познания и существования, способ бытия. Трансфизическое познание как активная методика познания может рассматриваться в виде мистического познания, концепции, означающей познание радикальной трансформации бытия. Считаю, что трансфизике наиболее приблизимся, если ее рассматриваем в виде мистического опыта и считаем трансфизическое познание знанием недвойственного состояния. Мистический опыт интерпретируется как момент трансформации всей природы переживания, и когда опыт завершается, такая новая структура испытывания влияет на все, что следует. Мистическое понимание значит признание фундаментальной недвойственности субъекта и объекта познания, подчеркивает основное начальное единство бинарных оппозиций. Диалектика двух единиц разрешается знанием, что они были на самом деле всегда едины. Андрей описывает свой субъективный опыт и общение с природой, кажется, чтобы приблизить это отношение читателю, не имея намерения уменьшить его величие, но вызвать такие явления у каждого. Андрей словами означает опыт и делает его более конкретным, чтобы показать путь духовности вне религиозного сознания как новый трансфизический, мистический, субъективный способ понимания связи человека и его окружающей среды. Мистическое отношение «я» и «мира» характеризуется именно радикальным «вне» и «надпониманием». Такие опыты находятся вне нашего системы логики и ясных структур, и поэтому имеют характер транслогического. Способность осмыслить, постичь точное содержание и значение здесь остановлена и почти невозможна. Главная причина, ради которой не можем до конца рассмотреть, осмыслить мистическое, не состоится в том, что оно, как обычно говорим, какая-то таинственная или эзотерическая сила, а в том, что мистическое является способом действия и обязательства действования, а не рационального понимания. Мистическое знание для науки всегда псевдознание. Мистический способ действования находится на другом уровне, чем дискурсивная научная мысль. Несмотря на то, что обе они, и наука, и мистика, ищут познание, оно в науке дуалистическое, а в мистике оно основано на недуалистической логике, которую наиболее выражает парадокс, заум, тишина или метафора. Истина мистики находится в области существования, бытия и не только знания. В случае трансфизики мы можем говорить о экзистенциальной реализации, которая произошла из-за непосредственного опыта. Трансфизическое не может являться ни объективной и ни субъективной категорией. Оно может только всегда присутствующим фоном, из которого эти две категории исходят. И можно сказать, что, наверное, и сознание не находится в физических мозгах, а существует как особый трансфизический фон. После всего сказанного добавим и факт, что мистическое шире, чем религиозная традиция, полностью реализуется, когда мистическое станет повседневной частью жизни или вне какой-либо доктрины. Мистическое никогда не станет частью утвердившейся религии, которая, подобно как научная деятельность, стремится к овеществлению и объективизации. Известно, что эта идея была ясно выражена Бердяевым. Он тоже сказал, что мистика есть реализм. Еще коротко уточним, почему проблематичны теизм и ипотеизм. Они оба являются недостаточной попыткой осмысления мистической, недуалистической сути и выдвигают на первый план два противоположные полюса. Пантеизм – то, что существует в настоящем месте, что является присущим внутренним, имманентом, а теизм – то, что существует всегда там, что является превосходным внешним, трансцендентом. Мистическое можем объяснить как своего рода парадоксальное
прекращение имманентности и трансцендентности, а на то, что нам всегда ближайшее, всегда присутствующее и в то же время наиболее отдаленное, недостижимое, непонятное. Если наука в области рационального умствования, то мистика в области бытия, и таким образом можно только испытывать, но невозможно до конца понять. На самом деле мистическое знание – это незнание, это докта игнорантия или ученое незнание. Оно транспознание, которое обнаруживает трансфизические виды познания человеком окружающего мира. Андрей в своей работе описывает эти события слияния своей субъективной позиции внешнего мира, которое произойдет моментально и неожиданно, как интенсивное ощущение мира окажет влияние на все части человеческой жизни. По-видимому, важнейшее учение трансфизики лежит в опыте первоначальной недвойственности человека и природы, взаимодействия, дополняемости, любви. Эпистемологическим изменениям, которые окажет трансфизика, следуют потом онтологические изменения жизни.
Не кажется ли вам, что первым трансфизиком был Платон? Почему? У него в 7-м письме есть совершенно такое замечательное рассуждение. Он говорит, что мы даем имя, даем определение, строим изображение, рассуждаем. И вот если все это происходит в доброжелательной атмосфере, с безломными вопросами и ответами, то может просиять, обратите внимание, просиять истина в душе, заметьте, в душе. То есть, получается, и мы знаем, Лосев это обсуждает, идея Эйдосов и так далее. То есть, мне кажется, что первым трансфизиком был Платон. Вот как вы к этому относитесь?
Много страсти, хорошо,
вопрос такой, он состоит из каких-то уничтожительных частей,
У меня к вам два очень маленьких связанных друг с другом вопроса, их задам быстро. Первый. Мне кажется, что у вас синонимичными являются понятия мистицизма и трансфизики, в данном случае Андреева, что, с моей точки зрения, не совсем так, вот согласитесь вы. Даже, например, когда он говорит о так называемых трансмехах мировых религий, он говорит, сами они, возможно, трансцендентны для нас в нашем познании, но мне они открылись как сияющие пирамиды. Вот эти сияющие пирамиды у Андреева – это трансфизика, а вот то трансцендентное, каковы они в себе, это как раз мистика, непознаваемая апофатика. Это первый момент, первый аспект. А второй момент, вы сказали о том, что между наукой и мистикой лежит пропасть, которая не будет преодолена. Но как вы относитесь к исследованиям, которые последние, ну, уже, наверное, столетия ведут, начиная с Юнга, психологи этого направления, которые специально изобрели даже технику такого рода исследования, связав ее со словом синхронизация, разрабатывать психотехники, с помощью которых можно пытаться находить какую-то верификацию вот, внутренних глубинных переживаний человека, выяснять, каков же у них все-таки онтологический статус и так далее. Спасибо.
Буду ответить на второй вопрос. Думаю, что такая самая лучшая нейрофеноменология, которая я взяла картину мозга и феноменологические исследования. Но это не естественная наука. Психология тоже для меня, это гуманистическая наука, не естественная. Но обе они не объективные, по моему мнению. Первый вопрос, я забыла...
Первый вопрос, трансфизика и мистика у Андреева.
Да, это моя интерпретация. Конечно, я пользуюсь этим его названием в своем контексте и воспользовалась как лучшее слово для такого рода опыта, как мистический опыт. Не так в истории воспользован. Трансфизика. Для меня там несет свежесть для того, что я называю мистический опыт.
Ну, то есть получается два рода мистики. Мистика абсолютно воспредельного, о которой ничего сказать нельзя, и мистика, о которой все-таки мы можем что-то...
Ну, в конце ничего не сказать, да, это... Да.
Конечно. Большое спасибо. У меня такой вопрос. Ну, в принципе, мы действительно можем, благодаря знаниям трансперсональной психологии, сейчас каким-то образом унифицировать мистический опыт. Но это, все присутствующие согласятся, крайне трудно сделать. И даже само учение Юнга и последователи там Станислава Грофа, оно сегодня как бы одним признается в качестве учений, научных, а другими вообще за пределы науки даже не пускаются. Это понятно. Но возьмем все-таки такое классическое, наверное, произведение, которое уже, наверное, целый век, американский прагматизм, Уильям Джеймс. Да, вот как бы его такой фундаментальный труд «Многообразие религиозного опыта», где он говорит, что мистический опыт, ну, крайне трудно верифицировать, его крайне трудно каким-то образом логически оформить. И вот он весь такой текучий и заставляет нас вообще перекодировать свое сознание. И вот в связи с этим появляется вопрос, если мы признаем поэта в качестве мистика, то обязательно ли этот поэт нам должен давать какие-то четкие дефиниции, прямо вот эти, знаете, четкие словоформы, или же он будет, как, например, те же самые немецкие романтики, намекать на какую-то таинственную рыбу, какое-то таинственное двоемирие. И вот этого ты как раз мы поэта и будем называть мистическим, потому что он четко не оформляет, а просто нас куда-то уводит. Ну, например, Тютчев у нас, да, мистический поэт, там мысль изреченная есть ложь. Да, то есть вот как бы есть некий внутренний мир, он тайный, он сокрытый. Со времен древнегреческих мистерий, опять-таки, мы понимаем, что мистика – это некая потаенность человеческой внутренней жизни. И вот это для нас как бы, ну, традиционная мистичность. Это традиционная мистичность. А когда мы говорим, что здесь перед нами вот какие-то, ну, кристаллизовавшиеся, какие-то четко оформленные понятия, это уже вроде и не мистика. И поэтому вопрос мой заключается в следующем. Вот когда мы читаем Даниила Андреева и находим в его поэзии такие четкие оформленные словоформы, такие четкие представления о потустороннем мире, можно ли это на 100% назвать мистикой, или здесь перед нами что-то уже другое? То есть вот он, безусловно, он говорит о каких-то духовных неизведанных мирах, но мистик ли он? Или там что-то еще примешивается?
Ну, для меня каждый поэт, он мистик. Потому что поэзия для меня связана с манией местных дней. Значит, она граничная со старой греко-греческой. Поэзия мне связана с рациональным умом.
То есть мелость, мелость, это как бы поэзия из мелости, если из древнегреческого берем. Она из мелоса вытекает.
Из мании. Мания. Поэтому для меня мистик, он мистик, каждый поэт мистик, Данил Андреев мистик. Спасибо.